Здравствуйте, радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл. В студии Елена Николаевна Себина, ведущая программы, и уже вам хорошо знакомый Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры.
Сегодня мы обращаемся к рубежу 18 и 19 века. И давайте поговорим об очень интересном человеке, чье творчество в основном, ну, может быть, даже не совсем справедливо, мы как-то об этом говорили в предыдущей нашей программе, чье творчество относят почему-то к изучению в начальных классах школы. Я имею в виду Ивана Андреевича Крылова.
Действительно, в старших классах Крылова совершенно не вспоминают. Видимо, по той причине, что он слишком прост, наверное. Хотя, мне кажется, мудрость, она взаимосвязана с простотой. То есть, чем сложнее, тем дальше вот истины. Мы же с вами говорили, что литература вся вырастает из притч Евангелия, а более простых вещей трудно даже себе представить.
Где просто, там и ангелов досто, известное крылатое выражение.
А где мудрено, там ни одного. Совершенно согласен. Так вот, Иван Андреевич, он и в жизни был таким, как его произведение. То есть вел очень простой образ жизни, незаметный, неяркий, неброский. Недаром, когда Иван Андреевич ушел из жизни, даже его биографии никто не смог написать по той простой причине, что ничего о нем не знали. Жил и жил.
Да, говорим, что как будто по преданию он родился в Москве, а детство прошло в Оренбурге, в Твери. Даже вот точно об этом сведения не сохранилось, о самом раннем детстве Крылова. Ранние сведения об образовании, о воспитании Крылова не сохранились.
Ну, известно еще, насколько я знаю, то, что он очень благодарен был матери. Она действительно была чисто русская, простая, набожная женщина. И все это, видимо, передалось и Ивану Андреевичу, о чем не говорится, но мы это наблюдаем в плодах. То есть вот само творчество, оно позволяет нам говорить, да, о глубокой связи традиции, о действительно хорошем, настоящем русском воспитании. Жуковский говорил о Крылове, что это вот пример настоящего русского человека, о котором надо бы написать роман. Жизнь Ивана Андреевича, она напоминает также притчу о блудном сыне. То есть в молодости он начинал, как все. Ринулся писать сатиру, какие-то водевили, легкомысленные достаточно вещи, как и Достоевский, познал силу страсти, но смог от нее отойти так, что потом об этом даже речи не было. И вот это нам очень важно, то, что он и воспитание такое получил, и вернулся. Ведь на том фоне 18 века, когда все с ума посходили по идеям французского просвещения, и дворянство, образованный слой нашего общества, дружно, всей толпой повернулся, как блудный сын, спиной к Отцу Небесному, к церкви, к молитве, к постам, к традициям, то Иван Андреевич Крылов шел против течения. И поэтому, скорее всего, его вот так и раньше-то не замечали, и сегодня не замечают. Ну вот маленький эпизодик мне понравился, один из его современников вспоминает. На одном литературном обеде, который начался залпами эпиграмм, вот самый популярный жанр тогда был, поиздеваться, посмеяться, кто сможет это сделать поострее, посильнее, поядовитее. Иван Андреевич, не кончивши супу, исчез. Я взглянул, место его пусто. Резкие выходки прекратились, обед продолжался мирно. Потом он спросил Крылова, почему он ушел. Оказалось, не хотел слышать злословия. Ведь могут подумать, он там был, стало быть, делит их образ мыслей. Вот это поступок. Это если сегодня подобное примерить к нам, как часто мы сдаем позиции, оправдываемся. Ну, вроде, он и противостоял этому без шума. Ни как Чацкий, ни перед кем бисер не метал, встал тихонечко и ушел.
Блажен муж, иди не идет, на собрание нечестив.
Все верно, то есть действительно как бы осуществляются евангельские истины и самобиографии даже, что уж говорить о творчестве.
Известно, что отец умер очень рано, когда Крылову было только 9 лет, и действительно тяжелые времена были в семье, и вот мама взяла на себя тоже этот крест и явилась примером для семьи. И потом, позже сам Крылов, Иван Андреевич, он очень нежно заботился о своем младшем брате, еще был брат в семье.
И вот за такими простыми поступками, все время хочется подчеркнуть, стоит истинная мудрость. Вот истинное, правильное понимание жизни, да, чисто евангельское. Вроде бы все скромно, но ведь вспомним, как в Евангелии сказано, трости надломленной не переломит, льна курящегося не покосит. Это ведь всегда было очень удивительно. Одна из причин, почему Христа не приняли. Ну, все ждали полководец на белом коне, все падут ниц, политический лидер что-то, и они не могли поверить, что сам Бог, Спаситель, может прийти в образе такого скромного. И в творчестве это, кстати, отражено. Если сразу вспомните творчество, например, знаменитые две бочки. Я всегда приводил ученикам пример эту басню и осужденным в зоне, что вот, мол, катятся по улице две бочки. Одну очень хорошо слыхать. Ну, вся деревня выглядывает, все знают, что бочка катится по улице. Почему знают-то? Потому что пустая, а пустая гремит. А другую бочку никто не замечает. А почему не замечает? А потому что она полная. И вот этот принцип у нас до сих пор и в школах его не вспоминают. Я уж не говорю про средства массовой информации. Не вспоминают. Никто не хочет признать, что истинная Россия, она в тишине. Что те, кто определяет лицо нации, они не на экране. Ну вот несколько примеров сразу, не удержусь, как всегда. Написал я однажды в своей газете о Нарочницкой Наталье Алексеевне. Ни один из моих читателей не знает этого имени. Мне удивительно. На мой взгляд, это умнейшая женщина в России на сегодня. Или нашел я стихи, Евгений Санин раньше был, в газете помещал, все ахали, откуда такие стихи? Сейчас он монах, Варнава, Санин. Спросите учителей, этих же начальных классов, а он пишет стихи, именно для маленьких детей, ну, как Маршак, Михалков, Чуковский, я не знаю. Уровень, на мой взгляд, такой же. Ни один не знает. Кого-то знает по телевизору, а истинных, тех, кто составляет. Иеромонах Роман. Да его поэзия, даже с точки зрения художественности, это уровень классики однозначно. Ни церковных людей, кого не спрошу, никому не знакомо это имя.
Тут я не соглашусь. Все православные люди, мне кажется, уже хорошо известны с творчеством иеромонаха Романа. Но вы назвали очень много интересных имен. И я надеюсь, что после нашей программы Радио Университета у кого-то появится желание заглянуть, поискать произведения именно этих авторов.
И это будет с их стороны позже, потому что отойти от этой массовой атаки, этой серости, да, и поискать истинную жемчужину, это всегда для любого человека огромный труд. Но зато золото есть золото.
Иван Андреевич Крылов объяснял свою любовь именно к жанру басни тем, вот как вы сказали, что читают этот род литературы и слуги, и дети. Просто и понятно всем. И вот он выбрал тот жанр, благодаря которому надеялся быть услышанным. О чем же он там писал? Что он говорил? Какие темы затрагивал?
Ну, еще два слова все-таки вот об этой простоте. Да. Посмотрите, даже в басне в языке просто. Уже к тому времени все и в самом языке хотели найти какие-то новые формы. Это пойдет через весь XIX век. Вершина, на мой взгляд, Маяковский. Гениальный специалист в метафоре. И абсолютно глух к тем темам, о которых мы будем сейчас говорить, да, Крылов, с которых начинал. Совершенно глух, хотя именно в форме, когда все хотят блеснуть собственным какой-то игрой такой, да, в области словесности. А Крылов сознательно от этого отходит. И правильно вы сказали, он всем понятен, опять же, из-за своей простоты. Видимо, его цель была вот эти евангельские истины донести до каждого, начиная с ребенка и заканчивая очень образованными людьми, потому что я читал даже, например, Амвросий Оптинский, по-моему, очень любил Крылова, часто его цитировал. Этим же желанием было у нас проникнуть в домострой. То есть, когда пытаются вот эти все богословские истины переложить как бы на бытовой уровень. Но ведь надо это для простого человека. И, конечно, поговорки и пословицы. Мы говорили, да, что народ заключил все основные знания о жизни в четкие формулы, чтобы передавать своим потомкам. Крылов, конечно, очень напоминает именно вот такой вид творчества, как бы пословицы, поговорки, притчи, вот это все. И поэтому говорить о его простоте и считать, что он только для начальных классов, это, конечно, такое лукавство. Ну, давайте перейдем конкретно к басням. Действительно, басен у него много, поэтому лучше мы возьмем, на какие темы он писал, проследим, да. И первая тема, с которой мне хотелось бы начать, мы ей посвящали немало уже времени, это, конечно, просвещение, потому что надо понимать, что для того времени это была тема номер один, тема просвещения. Всем казалось, что вот эта наука, знания, они принесут и нравственность. Что человек безнравственен по простой причине, у него знания не хватает. К сожалению, эта теория жива и до сих пор у нас так и стараются не воспитание вернуть в школу, да, уж тем более не священника допускать к ученикам, а пытаться еще дать какое-то знание, считая, что именно вот это и решит наши какие-то морально-нравственные проблемы. Крылов мыслил совершенно по-другому. Ну, например, басня «Бочка». Попросил человеку соседа бочку, взял ее. Ну, сосед думает, ладно, на два дня подумаешь, вернет. Он ее взял на два дня и хранил в ней вино. И когда бочка вернулась к хозяину, от нее шел ужасный запах. Он пытался и выпарить, и еще что-то сделать, и чистил. Что бы он ни делал, та же самая бочка теперь постоянно воняла, грубо говоря, источала запах. И вот Крылов намекает на то, что человек, который прикоснулся к некоторым вещам, он уже от них избавиться не может.
Не отмоется.
Не отмоется, да. Где-то я слышал, священник замечательно говорил человеку в метро. Человек в метро читает нехороший журнал. И вот журнал закрыл, надо выходить. Встал священник, ему говорит, ты сел одним человеком, а стал другим. Это тебя, конечно, изменило. Это теперь будет в тебе. Это уже не изжить. Это стало частью твоей. То есть, и Крылов прекрасно осознавал, что вот эти новые идеи, которые внедряются, идеи просвещения в наше государство, они бесследно не пройдут. Они оставят глубокие раны. Ну, он, конечно, не предвидел, чем это через 100 лет закончится. Или он, например, прекрасно осознавал вот эту мысль, которую мы тоже не раз вспоминали, но сегодня не хотят признавать. Начиналось с сатиры Вольтера. Закончилось с гильотиной. Что такое гильотина? Это же последствия всех шуточек Вольтера. Эту связь он прекрасно понимал. Или у него есть басня «Водолаз». Ну, водолазы, конечно, в то время они без снаряжения такого. Это просто пловцы, которые ныряли за жемчугом на дно моря. И вот человек ныряет, достает жемчуг. Дело хорошее. Ему хочется больше. Он ныряет глубже, достает больше жемчуга. Но ему хочется больше. Он понимает, если он нырнет еще глубже, он достанет больше и лучше жемчуг. И он ныряет еще глубже. И, конечно, уже не возвращается. И поэтому Крылов делает такой вывод. Хотя в ученье зрим мы много благ причину, но дерзкий ум находит в нем пучину и свой погибельный конец лишь с разницей тою, что часто в гибель он других влечет с собою. То есть Крылов прекрасно понимает, что вот это вот просвещение, оно двояко. Он просвещение понимал как свет Христов, как движение к святости. то, что сегодня, ну, я не знаю, страшно говорить доневоцерковным людям, они нас тут же обзывают мракобесами. За такие мысли Крылов мыслил так однозначно. Это же перекликается со сказкой моей любимой Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».
Да, мы о ней говорили.
Да, мы о ней говорили. Я вот сейчас вспомнил, что когда я был маленьким, я никак не мог понять, ну зачем она останавливается после царицы. Я думал, я бы был царь, ни за что бы не остановился. Все имею, у меня все уже есть, разве можно останавливаться? Пушкин гений, он понимает, что человек остановиться не может. Он обязательно пойдет навстречу своей гибели. Он самоубийца в этом отношении, как Адам, рвущий это яблоко. Он самоубийца, он рвет свою смерть. И вот в этом вот прогрессе, в науке, в просвещении мы точно так же идем. Если мы не останавливаемся на определенном этапе, мы самоубийцы. Мы губим свою планету Земля, ту лодочку, на которой мы плывем по безбрежнему космическому океану. Мы как бы долбим дно своей лодки. И это Крылов опять замечательно чувствовал. Вот этот знаменитый евангельский принцип, делающий грех, есть раб греха. То есть стоит тебе сделать грех, в следующий раз тебе труднее удержаться, ты сделаешь в два раза хуже, а потом в четыре и в геометрической прогрессии.
Есть еще замечательная басня Ивана Андреевича Крылова «Листы и корни». И там тоже очень интересная и, на мой взгляд, непростая аллегория. Праздные листы похваляются своей пышностью, красотой для того, чтобы на них больше обратили внимание. Корни дерева, они незаметны, трудятся, но при этом они питают листы соками, живительными соками подземными. «Мы корни дерева, на коем вы цветете, красуйтесь в добрый час, да только помните ту разницу между нас». Что с новою весною лист новый народится, а если корень иссушится, не станет дерева, ни вас. И вот что понимать под этими корнями, если вот в контексте как вашего рассуждения эти корни невидимы, это опять может быть связь с важными понятиями вероучения?
Все правильно, понимать можно по-разному, да? Большевики, коммунисты легко бы объяснили это, что корни это пролетариат, листья — это дворяне, вот, поэтому это дворяне считают, что они тут высший класс, а на самом деле все держится на серпе и молоте. Это их видение. Но, конечно, Крылов пролетариат в виду не имел. Такие рассуждения несерьезны, если мы в контексте посмотрим других басен. Мы нигде не найдем подобного классового подхода, об этом даже говорить несерьезно. Здесь все гораздо глубже и серьезнее. Это то, о чем мы говорили. Все самое важное, оно невидимо. Оказывается, вера в человеке, она невидима. Вот ходит человек на работу. Да, обычный человек на обычную работу ходит, если он уверовал. Изменения-то коренные. Он вдруг перестал воровать, перестал сплетничать, осуждать, кого-то там подсиживать. Но самые элементарные эти вещи, они потихоньку у него исчезают. Оказывается, это вещь корни. Они питают все остальное. Семью, работу, экономику, политику. Сегодня не могут решить проблему с взятками совсем. Так потому что корни, наверное, там подрезали, да? Вот и смотрят на эти листочки, удивляются. Здесь нет ничего удивительного.
И в вашей цитате хотела обратить внимание на очень важный эпитет «дерзновенный ум». Да, вот когда дерзновенный ум погружается в пучину знаний, вот эта дерзость, она бывает весьма разной. Да что стоит за смыслом этого поиска?
Все верно. То есть дело-то не в том, что мы против знаний, да, но это не серьезно так говорить. Но просто.
Тем более в радиоуниверситете.
Да, в радиоуниверситете. Мы за то, чтобы была иерархия ценностей соблюдена. Вот о чем речь. Знание не может быть выше любви, выше воспитания, выше основной цели, чтобы человек стал человеком. Если знание способствует этому, хорошо. Но в том-то и дело, Крылов это часто отмечал, что оно способствует-то другому. Вот нашел цитаточку еще. Полезно ли просвещение? Полезно. Слова нет о том. Но просвещением зовем мы часто роскоши прельщения и даже нравов развращения. Вот как раз то, что сегодня мы и наблюдаем.
Но есть и другие, конечно, темы в творчестве Крылова. Это и не только вопросы просвещения, но и вопросы смирения. Возможно, одна тема вот так плавно, гармонично переходит в другую. Попробуем и мы тоже эти темы связать между собой. Смиренный ум, не дерзновенный, смиренный ум, он приносит свои плоды и в просвещении. А что такое смирение в более широком смысле у Крылова?
По-моему, уже вспоминали, да, что смирение, оказывается, было самым популярным, часто употребляемым словом в словаре Даля. То есть смирение – это же основная добродетель, и наши христианские писатели не могли обойти эту тему. Хотя, к сожалению, в учебниках, наверное, нет ни одного подзаголовка такого, да, смирения. Выскочи, которые везде хотят себя приплесть и любят хлопотать, где и совсем не просят. Крылов, конечно, не любил. Он не понимал, зачем человеку нужно самореализоваться. Вот зачем ему нужно обязательно кричать на каждом повороте о том, что я не хуже других. Мы говорили, да, о скромности самого Крылова, и тем более в творчестве он постоянно эту тему держит. Ну, например, вот он рисует механика, который обещал всем перевести дом к лучшему месту. Много приложил для этого усилий, однако ж дома он перетащить не мог, и только до того добился, что дом его свалился. Как много у людей затей, которые еще опасней и глупей. Это очень мудрое тоже замечание, что у нас все время есть желание все напрочь перестраивать. Никто не хочет решать проблемы в рамках дома, который стоит. Ну, взять тоже крепостное право, о котором так много будут говорить. И во времена Крылова, и вся Русь об этой теме первую половину XIX века. Но разве нельзя было внутри крепостного права решать жизненные проблемы? Если бы все были верующими, и помещики, и крестьяне, все было бы иначе. Ну, конечно, были отдельные помещики, которые пороли крестьян, продавали их, творили страшное беззаконие. Но разве сегодня подобное беззаконие не творят руководители, начальники, врачи, учителя, чиновники? Да это было всегда внутри любой системы. Поэтому посмотрите, как Крылов нас останавливает. Давайте уж дом-то не будем переносить. Ведь если переносить целый дом с места на место, конечно, он развалится. В 17-м году у нас взялись переносить, в 91-м мы взялись. И сегодня опять ведем речь о том, что у нас новый дом, давайте разрушим все до основания. Сегодня все больше выплывает на поверхность тема, как относиться к советским временам. Вот, ну, фильмы, книги. Они же имеют советскую идеологию. Давайте их опять вытянем, разрушим этот дом до основания, снова с нуля. Никто так не делает, кроме нас. Посмотрите, Крылов эти вещи понимал даже тогда. Или басня «Свинья». Замечательный образ, да, таких вот революционеров, которых Крылов, ну, очень не любил. Свинья ходит по двору, все обошла, все посмотрела и сделала очень глубокий вывод. Я не приметила богатства никакого. Все только лишь навоз да сор. То есть Крылов намекает, да, что вы что ищете-то? Если к небу рыло не поднимать, как это у свиньи, то правильно, все только навоз да сор. Сам Крылов никогда это не искал. Все его басни, посмотрите, они говорят о вечных ценностях, а не пытаются кидать камни в каких-то чиновников, в крепостную систему, в самодержавие, в государство. Он этим не занимался.
Многие сюжеты басен Крылова идут еще от традиции древнегреческой культуры, я имею в виду и басни Эзопа, а потом переработки их в творчестве Жана Лафонтена, это автор 17 века французский. Возможно, даже первые басни, которые принесли известность и славу Крылову, это были вот такие творческие переводы. Известно, что Крылов, может быть, не получил систематического образования, но сам выучил много языков и был очень замечательным переводчиком. Но для нас важно не только, что он развивал вот эту традицию басенную. Существует ряд басен, которые были написаны не на традиционные вот такие сюжеты, а взяты прямо из повседневной жизни. В особенности в них проявляется, конечно, русский характер, русское понимание, как нужно относиться к жизни, как нужно относиться к вере, как нужно относиться к таким категориям, как смирение, терпение. И многие басни, как вы уже сказали, перекликаются с русским фольклором, с пословицами, поговорками. Гоголь говорил, что именно от русских пословиц ведет свое происхождение творчество Крылова. Вот. Но кроме смирения, конечно, очень важно было такое понятие, как гордыня, которое противопоставлено смирению, это антитеза. И очень часто без одного нельзя понять другое, как сложно понять, что такое добро, не понимая, что такое зло.
Мне тут еще хочется отметить вот то, что Крылов совершенно не затрагивал тему как бы христианства, церкви.
Может быть, жанр, все-таки жанр низкий?
Да.
Это и смеховая культура, как-то не предполагалось, наверное,
вот он,
говорить о церкви.
Вот четко понимал роль литературы светской. Ведь в те времена они еще имели богобоязненность, страх Божий, некое целомудрие такое. Мы вспоминали это слово сегодня, да, дерзости не имели этой, которая дальше будет все больше, больше, больше и вырастет до Булгакова «Мастера Маргарита» там, или до Толстого, когда он пишет «Евангелие». Это все будет впереди. А Крылов, он постоянно даже вспоминает, вот из греческих мифов приводит каких-то героев, но отношение-то христианское, но мысли-то евангельские. У него, например, есть такая басня «Чиж и Ёж». Там Чиж очень много пел, но как только солнце зашло, он вдруг перестал. Его спрашивают, почему ты перестал? Он отвечает, за тем, что голоса такого не имею, чтоб небо я достойно величал, а слабым голосом я небо петь не смею. Вот она, смирение тогда, в отличие от той гордыни. А дальше пойдет такая гордыня, что, а что ж мы, как Маяковский скажет, и небо снимите шляпу, Маяковский идет. А здесь не только небо снимите шляпу, так солнце чуть зашло, он вообще замолкает. И Крылов это прекрасно понимал, что это жанр басни. Это правильно, это быт. Я на уровне быта буду говорить о великих вещах, но на уровне. Я никогда не переступлю какой-то грани. Это чисто русское такое вот целомудрие, которое мы наблюдаем про них в фольклоре, например. Ну нет там, хоть сегодня будут доказывать и про мат, про все эти вот, что было в фольклоре там, да, всякие мол, эти вещи. Капля. Да еще неизвестно, когда все это. Скорее всего, с возникновением городов все это привнесли в фольклор. А если возьмем огромный блок нашего фольклора, песен, пословиц, сказок, мы увидим большое целомудрие. И это все правильно, вы заметили, связано с темой гордыни. Вот нет у нас этого, вот не было, в отличие да, от Запада, который Вольтер, видите, как уже в это же время Вольтер уже имеет дерзость лаять на слона. Вот вспомним басню, да? О чем басня-то?
Слон и моська.
Слон и моська, да, знаменитый, все ее знают, наши слушатели. Ведь что такое слон? Вот да, в начальных классах. Но неплохо бы ее вспомнить в классе 9-10 и по-иному уже интерпретировать. И сказать ученикам, посмотрите, слон – это церковь, которую все время на нее лают, все время. Но она идет и идет. Вчера шла, позавчера, в советское время была. Все смеялись, Хрущев кричал, я покажу последнего попа. Извините, сегодня ученики наши уже скоро не будут знать, кто такой Хрущев. А церковь останется. И Крылов очень четко глубже идет. А почему, интересно, у этой моськи возникает желание лаять на слона-то? Собаки же потом ее спрашивают. Моська, какой смысл? Сложно посмотреть, даже не оглядывается, он не реагирует. Он идет и идет. Недаром вот эта церковь часто упрекает. А почему вы в суд не подаете? почему вы не отвечаете на эти, да, все выпады, которые вокруг сплошь и рядом?
Без всякой драки могу попасть в большие забияки.
Да.
И еще Ахмоська знает, она сильна.
Раслает на слона. Как тонко замечено, оказывается, причина всех...
Гордыня.
Гордыня. Только для того, чтобы показать. Ну, если уж я на саму церковь пытаюсь сбросить. Представляете, какой я умный? Я вот так и вижу это у Льва Толстого. Только это заставило его. Ведь он, когда я вчитываюсь в Льва Толстого, чувствую, да, вот читаю его, я чувствую, он верил. Он действительно верил в то, что лет через 50 все из этих попов, все эти проповеди церковные, всех этих, значит, святых отцов, нормальный, просвещенный русский человек, просвещенный статьями Толстого, выкинет, забудет, отстанет, и все будут верить. Так, как вот Толстой теперь учил. Он как бы заменит собой церковь своим учением. Но сегодня это так смешно. Да, даже вот говорить об этом. Пройдет еще 100 лет, и будут проблемы такие же. Бедный ученик там с трудом будет вспоминать, кто такой Толстой. А церковь как стояла, так стоять. Невзоров сегодня, я наблюдаю за ним. Я тоже представляю. Ну, надо же. Ну, кто бы о нем знал? Ну, кто бы его сегодня заметил? А тут ведь поднять голос. Сказать, что таинство церковное – это выдумка. Сегодня, ну, самые дерзкие люди даже не решаются оспаривать даже сами
таинства. Да, это похоже на нигилизм Базарова.
И еще выше, наверное, и природа должна, да? Вот это, что только ради того, чтобы меня заметили.
Но мы точно не знаем, что движет Невзоровым, но, конечно, это неприятный факт, когда вот такие публичные заявления делают публичные люди. И я еще раз скажу, что художественные особенности произведения Толстого достойны и уважения, и похвалы, и изучения, но мы должны разделять Толстого художника, Толстого, который создает литературные образы, и Толстого, который пытается заниматься вероучительством, потому что здесь церковь вынесла свое определение, и для нас это определение важное.
Это однозначно, да, что художник, психолог и многие священники всегда подчеркивают, как психолог Толстой непревзойденный. Действительно, читать его в «Войну и мир» – это, ну, просто наслаждение с этой точки зрения.
Да. Вы только что процитировали басню «Чиж и Ёж», говоря о гордыне. Есть похожая тема и в очень популярной басне «Квартет», который действительно все учат наизусть, наши младшие школьники, надеюсь, хорошо помнят эту басню наши уважаемые радиослушатели. И там мартышка решила руководить всем музыкальным коллективом. И они уж по-разному садятся, вы помните, да? Мы уж верно поладим, коль рядом сядем, слышим мы голос осла. Но прилетает маленькая птичка, которая пытается объяснить этим опять немножко взорвавшимся музыкантам, что важно иметь слух. А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь. То есть вот смирение и гордыня, и понимание, что такое слух, как нужно слышать, сердцем нужно слышать, нужно иметь особое дарование для того, чтобы и выступать, и создавать произведения, и нести за эту ответственность, конечно. То, что мы с вами говорили на предыдущей передаче, как наше слово отзовется.
Вот этот слух – это величайшая вещь в человеке. Это ощущение того, что есть правда, а что есть зло. Это ощущение того, что Бог есть, а ты создан по образу и подобию Божьему. А вот этого слуха, все отмечают, как раз не было у Льва Толстого. Все говорят, он молодец, вот этого слуха он не имел. Пример такой, опять же, я большой любитель примеров. В поезде едет бабушка, и к ней привязался некий сектант. И вот он... замечательно, с цитатами объясняет ей, что церковь, конечно, не права, все это по-другому. Бабушка не может так умно говорить, она не может ему ответить. Но слушала она его, слушала и говорит, я ничего не понимаю, что вы говорите. Но то, что вы говорите неверно, я знаю. Слух. Вот он, слух. Это я почувствовал даже на своей бабушке. Она была тоже 2 класса образования, но слух был идеальный. Слух идеальный. Она четко понимала, где добро и зло.
Блаженные нищие духом, ибо они Бога узрят.
Да. И вот это правильно вы сказали. И вот этот квартет, вы вспомнили басню, замечательный, да, мне так и видится. Этот квартет — это Госдума 1905 года. Ну, копия этот квартет. Они так сядут. Давайте вот эту партию, давайте вот эту тему, давайте вот такой способ голосования. Вся страна тогда смеялась. Это был один из самых смешных эпизодов в нашей истории, потому что мы 100 лет мечтали об этой демократии. Наконец они собрались, взорвались, и вдруг все видят. Нереально. Ну, нет этого соловья. То есть нет общей точки соприкосновения. Они же забыли, ради чего они собрались. Каждый кричит. Пролетариат тут главный. Нет, вот надо либеральные ценности. Третий еще чего-то. Все забыли, что цель жизни одна. Что основа одна. Что Бог один. Правда едина. Не может быть нескольких правд. И поэтому получается, что эта басня, она как раз о демократии, о толерантности. Ведь эту же тему будет развивать Достоевский на последней странице «Преступления и наказания. Сон о трясинах». То есть как только люди решили, что у каждого своя правда,
жить можно и резать всех подряд.
Да, и жить вообще невозможно. Невозможно, потому что каждый будет кричать, так я же прав. Вот давайте все строить-то на моем фундаменте. А каждый говорит, как фундамент-то мой? Вы что, на моих принципах мы должны строить жизнь? Все, жизни просто нет. Поэтому у круга нашей жизни должен быть центр. Этот центр называется Иисус Христос. Я есть истина. И всяк, пролезай иначе, есть вор и разбойник. Эту цитату любил Гоголь, постоянно ее приводил. И видите, он идет в унисон с Крыловым снова и снова. Откажитесь от своей гордыни. Достоевский потом скажет, да смирись, гордый человек, на пушкинской речи. Все говорят об этом. Давайте центр-то один признаем, и тогда наш квартет сыграет такую мелодию. И поэтому удивительно опять то, что Крылов об этих вещах говорил еще чуть не в конце 18 века.
К басням, написанным именно на оригинальные сюжеты, то есть вот выдуманные самим Крыловым, как раз относится и квартет, мы уже сказали. Но, например, вот он берет басню на сюжет Эзопа, такую очень известную, тоже «Ворона и лисица». Мне бы хотелось поговорить, о, может быть, не только малоизучаемых баснях, но и о самых известных. Да, рисует достоверную картину, и русская природа здесь мы видим, да, и если есть ощущение переработки, потому что у Лафонтена тоже уже есть эти образы. Ворона тоже есть, и сыр есть. Но там Лафонтена не интересуют вот детали. Да, какие слова произнесла лисица, на какое там дерево села. Он вообще насмешливо допускает, что лисица сказала то-то и то-то. Крылов наполняет басню очень живыми подробностями. И вот даже такая маленькая подробность, которую, может быть, мы пропускаем по невнимательности, не обращаясь к ощущению такой бытовой речи. В вороне где-то Бог послал кусочек сыра. То есть это был вот маленький такой ей приз. Такое дарование маленькое, да, маленькое удовольствие. Ну, удовольствие, может быть, неверно сказала. Но вот она не смогла по своей глупости, да, воспользоваться этими дарами и поддалась на первые льстивые слова, которые были к ней обращены.
Ну, мне еще хотелось бы обратить внимание на то, что, видите, опять вот он берет чужой сюжет. Опять в этом видно смирение, потому что Крылова интересует не себя показать в творчестве, да, а если у Лафонтена есть вот этот общий сюжет, такой, который вплотную подходит к понятиям христианским, ведь все отмечают, да, что греческая культура, она как бы подошла, ну, вплотную, прям подошла к дверям уже вот этой церкви, то это же хорошо. Ну, правильно, они искали тоже как бы Бога по-своему, шли своим путем. Единственное, что надо понять, что без откровения Божьего это было нереально, но уже неплохо, то посмотрите, и Крылов молодец, молодец. Его самое главное интересует. Ну, как сегодня, мне нравится, там на сайтах православных пишут, мы будем очень рады, если вы перепечатаете. То есть не кричат о своих правах, а наоборот, мы будем рады, если вы... Вот оно истинное, правильное, точно так же делает Крылов. И остальное заиграло, да, под его пером это все несколько иначе приобрело такой русский колорит, да, и особенно вот эта льстивая лиса, которую он так нарисовал, потому что Крылов прекрасно понимает, что мир, он таков, он раскрасит, он соблазнит, он наговорит, он... И что такое этот мир, если глубже пойти? Да это чуть ли не вся цивилизация вокруг нас. Даже так можно широко трактовать. Можно. Вот Россия, как не очень умная ворона с этим сыром, который ей дали, нам дали как хранительницу православия, и вокруг весь мир. Ничем не занимается, только и говорит. Да вы отстали, да вы ретрограды, да вы невежественны. Да что вам этот сыр? С этим сыром вы обязательно отстанете от мирового прогресса, от общечеловеческих ценностей. Примите наши ценности.
Каркайте, как мы.
Да, 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 каркайте. И толерантность, и права человека, и легализацию легких наркотиков. Все видите. Свободу слова, чтобы у вас была полная. Как же вы не даете свободу слова? Как с кощунницами, ну как же так, пускай каждый имеет права. Зачем каркают-то? Зачем это так вот истят-то? Только одна задача. Чтобы выпал жребий хранительницы истины из крепких наших русских объятий. Совсем чтоб выпал, чтоб им его разодрать на куски все. Но, как вы уже вспоминали, Москва, Третий Рим... И пока, слава Богу, мы стоим. Поэтому вот подобные такие как бы ощущения Крылова, я снова подчеркиваю, как это глубоко, как это точно, как это серьезно. Это не для начальных классов. Это же совершенно другое мировосприятие, как у Некрасова, Салтыкова, Островского, которые к этим темам напрочь не будут возвращаться. Или вот тема еще замечательная, мне всегда она так нравится, это «Промысел Божий». Промысел Божий, как это любимая тема у Пушкина. Я все жду, когда же в учебниках будет написано. Тема промысла Божьего в творчестве Пушкина. Никто не решается. Но уж у Крылова она, это одна из основных. Например, басня «Крестьянин и лошадь». Лошадь наблюдает, как мужик бросает семена в землю. Лошадь в ужасе. Да их же можно съесть, их же можно хранить, их же можно кормить скотину. Припрятать где-нибудь на голодный год, в землю бросает. Да это глупее же не придумаешь. Не так ли дерзко человек о воле судит провидение в безумной слепоте своей, не ведая его ни цели, ни путей? Это же какие глубочайшие богословские выводы. Это я бы начал, если со старшеклассниками говорить, прямо, например, с... Промысла Божьего об Адаме, когда он сорвал яблоко и умер, все в ужасе, как же так, как жестоко за одно яблоко смерть. Так это же замечательно. Зерно-то бросается в землю зачем? Чтобы дать плоды. Только глупый человек может утверждать, что зерно в земле умирает. Если смотреть вот так близоруко, да, оно умирает в земле. Но дает корешок и дает плод. Так во всем. Мы же говорили с вами, да, уже. Вот я рискну, да, утверждать. Например, даже так рискну утверждать. И они, по-моему, это понимали, люди все. Это не моя такая дерзкая мысль, странная. Россия с ума сошла на французах. Французская одежда, пища, книги. Театра не было другого, кроме французского. Герои Льва Толстого даже мыслят по-французски, говорят на французском. Господь посмотрел на глупых русских людей, вздохнул, наверное, и говорит, ну что ж, раз любите французов, брошу вас в их объятия. 1812 год. Пришли те, кого мы так любили.
Да как они ведут себя, да, на нашей русской просторах?
Однозначно для всего мира Париж был центром просвещения и цивилизации. Однозначно, никто не сомневался. Лошадей в наших храмах. Жгут, дерзко смеются над нашими святынями. Все, конечно, пришли. Мы отрезвились. Ведь неизвестно, что было бы. Только представьте, если бы не это отрезвление. Получается, промысел Божий, все на пользу. Полюбили немцев, сказали. О, Базаров о чем говорит? Только немцы. немцы наши учителя. Буквально прошло тогда сколько тут, 40 лет. Николаю Петровичу Кирсанову подсунул, что ты Пушкина читаешь? На тебе немецкую книгу, что фон Крафт, по-моему, да? Вот читай, немцы наши учителя. Он только немцы. Пожалуйста, в 1914, 1941, видимо, Господь видит, что уж очень мы тут полагаемся. У немцев действительно был порядок, у них было очень такое в чистота везде. У них все покупали билеты в трамваях, потому что если ты без билета, тебя вывели к стенке, расстреляли. И на следующий день полный порядок в государстве. Как все построено, все как хорошо. И вот они пришли к нам, у них выключатели сделаны из человеческих ногтей, у них сжигают людей, все построено там в бухгалтерии, все четко, пол раздвигают, все сжигают, энергия идет на отопление домов. Ну так хорошо, только нам, русским, что-то это не понравилось. Мы, конечно, в 45-м. И вот сегодня США, Америка, Запад.
Новый кумир.
Новый кумир.
Надо сказать, что Иван Андреевич Крылов очень активно среагировал вот на эту ситуацию с нашествием Наполеона. Мы знаем целый цикл басен, которые посвящены войне 1812 года. Да, он утверждает, что борьба с Наполеоном должна вестись всем возможными средствами, и не только дипломатическими увещеваниями. Вот «Кот и повар», хочу напомнить нашим слушателям, это басни, посвященные войне 1812 года. Ну, конечно, ее можно трактовать в разных контекстах, но изначально она была написана в связи с переговорами, которые пыталась вести и Москва и Париж. Да? Пытались заключить мир. «Волк на псарне». И «Волк на псарне» там ведь есть... И вот это вот быстрое изменение волка, как он превращается в ту самую лису, которая пытается сыр отобрать у ворона, как он начинает льстить, как он начинает заискивать. «Друзья, зачем весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум, пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры».
Уважаемые слушатели, узнаете в этих словах то, что пишет иностранная пресса о нас сегодня, да? Ну зачем вот эта холодная война? Ну зачем ссориться? Зачем закрывать границы? Ну зачем, мы же ваши друзья? Мы же вам добра желаем. Поэтому все наши гранты, все наши вот проекты на вашей территории, мы все удивляемся. Зачем они вкладывают такие огромные деньги? Они говорят, а потому что мы друзья, мы же пришли к вам. Или «Кот и повар», правильно вы сказали, там как бы несколько уровней, как и должно быть в истинном произведении, как в притчах. В притчах там столько уровней, и никогда до всех не доберешься. Так и «Кот и повар». Мне кажется, это и о либерализме тоже. Ведь, а как же, и 812 год мы могли бы там искать какие-то другие пути. Ведь по какому пути пошел Кутузов? Не садиться за стол переговоров. Пускай даже Москву им отдать, но... Мы вместе с ними сидеть за одним столом не будем. Они враги.
Полной противоположностью этого злобного, хитрого волка является образ Ловчего. Спокойный, мудрый, уверенный в себе. Конечно, это портретное сходство с Кутузовым узнавали все, да? И ты сер, а я приятель сед. И волчью вашу я давно натуру знаю, а потому обычай мой. С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой. Категорично? Да, категорично. Но никаких компромиссов здесь не было для Кутузова.
Правильно. И у нас в истории русской таких фигур было немало, как Кутузов. Да, и цари наши были достаточно жесткие. Да, и вот Столыпина мы, например, вспоминаем. И недаром в этом отношении именно русский народ почему-то так часто вспоминает Сталина. И мне кажется, сегодня очень много сетований именно снизу мы слышим, именно вот по этой причине, как жалко, что нет яркой личности типа Петра Первого, который бы пожестче немножечко относился к тем, кто так красиво поет эти песни, как эта лиса, правильно, вы знаете, уж как красиво поет, но надо четко понимать и пожестче с этим сделать. А в басне «Кот и повар», к сожалению, что делает повар? Он же коту Ваське говорит, ну, Вась, ну что ты какой, ну ешь рыбу, нехорошо, как тебе не стыдно, ты стащил, хозяйку оставишь. Что делает на это Васька?
Слушает да ест.
Слушает да ест, в том-то и дело. Поэтому Крылов и говорит, ну что в самом деле. Конечно, к совести взывать надо, но есть случаи, когда надо применить самую настоящую жесткую силу. Как сегодня. Вот посмотрите опять, сколько аналогий с сегодняшним днем. Приезжая, я помню, несколько лет назад на рождественские чтения. Я в ужасе от того, что творится на телевидении. Выходит на трибуну министр культуры. Я рот разинул, слушаю. И он жалуется мне на телевидении. Я думаю, не понял, так я приехал из деревни министру культуры сказать, ну как, а он мне жалуется. А как же, а кто ж тогда с ними справится? И вот все, начиная с президента, говорят, да, телевидение у нас рыбку ест чужую, нехорошо. Что делают СМИ? Они слушают. И продолжают делать свое. Почему? Да потому что они оглядываются. Веник-то принес хозяин или нет там? А веника-то не видно. А видно только такие вот увещевания, как вам истинно.
Да что соседи скажут.
Да, да что соседи, ну что же, как же так? Вот вы, давайте-ка совесть имейте, показывайте хорошие. Да зачем им это надо? Рейтинги же упадут, что уж они глупые. И они будут делать это ровно до той поры, пока не увидят метлу. Так устроен человек. Так кот устроен. Метлу увидел, он эту рыбку бросит, побежал, поджавший хвост. Ну нет выхода. Крылов это замечательно понимал. Выкинули школьные программы, сегодня никто не понимает.
А когда-то это был один из первых памятников русскому писателю, потому что памятник Ивану Андреевичу Крылову был поставлен на народные деньги, хочу напомнить нашим радиослушателям, в Петербурге в 1855 году в Летнем саду. Памятник Пушкину еще тогда не был открыт в Москве, да, это будет позже. И это был тоже знак такой признательности русских людей, творчеству замечательного баснописца и замечательного человека. Я знаю, что он сам часто читал свои басни и был еще удивительным чтецом. И в обществе беседы любителей русского слова привлекало это все очень множество публики. Многие из современных русских писателей даже не пользовались такой популярностью, как исполнитель собственных сочинений, собственных басен Крылов.
Еще одну тему мы забыли. Свобода. Наша любимая тема. Конечно, не обошел ее и Крылов. Он много писал о свободе. Но это сегодня не цитируют, потому что идет, конечно, вразрез с современным пониманием этого одного из основополагающих принципов любой жизни. Да? Басня «Конь и всадник». Всаднику жалко коня. Жалко его шпорами бить, плеткой бить его жалко, и он дает коню долгожданную свободу. Вывод. Взял скоро волю конь ретивой, вскипела кровь его и разгорелся взор. Ну, почувствовал свободу. Надо же, хозяин его, оказывается, ни в чем не сдерживает. Как помчался, оба свалились во враг. Всадник понимает, что он делал не то. «Мой бедный конь, — сказал, — я стал виною твоей беды, когда б не снял я с тебя узды, и ты бы ни меня не сшиб, ни смертью б сам столь жалкой не погиб. Как не приманчива свобода, но для народа не меньше гибельна она, когда разумная ей мера не дана». Вот это о гибельности свободы я читал только у Пушкина. И вот еще Крылов, он говорил о гибельности свободы. Ведь о чем здесь говорится? О том, что сегодняшние хозяева нашей жизни должны бы повиниться перед простым, например, крестьянином. Простите, мы дали вам такую свободу, из-за которой ваши дети пошли в наркотики, в самоубийство, уехали за границу, стали разводиться и погибли. В гибели наших детей виноваты мы, потому что дали вам эту свободу. Какое понимание было, опять же, у Крылова? Или там есть замечательная басня, сейчас попытаюсь вспомнить, не помню название. В общем, два человека идут во двор, а один пошел во двор, не взял свечу. Сломал ноги. Второй видит, что без свечи во дворе. Он сломал ноги, зажег большую свечу и пошел во двор. И спалил двор. И Крылов делает вывод. Это дело с ним в свече. Пить меньше надо. Они оба были пьяные. То есть причина-то в тебе самом. Вот не надо говорить, ах, причина тут, вот свечу я не зажег. Или наоборот, гениально. Что так, что так. Если ты сам внутри себя ведешь себя неблагочестиво, переступил какую-то грань, то все остальные внешние условия всегда приведут тебя к трагедии, потому что основа всех трагедий, вновь и вновь повторяем, это собственная вера, это мироощущение, это правильное понимание. Если ты пьяный, то куда и не ходи, что ты делаешь, ты всегда будешь в дураках.
Да, за свою жизнь Иван Андреевич Крылов написал более 200 басен. Мы знаем, что они очень популярны, до сих пор остаются популярными. И почти 30 лет он работал в Императорской публичной библиотеке, он был почетным членом Петербургского университета. То есть, слава Богу, все-таки его заслуги признавали современники, и слава Богу, что его слово доходило до многих и многих людей, и мне кажется, и сейчас доходит, поэтому мы еще раз призываем обратить внимание на его творчество, и это была цель сегодняшней нашей программы в Радиоуниверситете.
Да, действительно, Крылов истинно народный поэт. На похоронах его было море народу самых разных сословий. Все отмечают, он приходил, например, в магазин, и прям детишки бежали к нему, все хотели с ним пообщаться. Он был действительно человек как бы из народа. Он не искал там какой-то славы, не стремился печататься. Хотя его печатали тоже замечательно. По тиражам, по-моему, он для своего времени превысил все рекорды. 77, по-моему, тысяч общий тираж, я уж точно не помню. И поэтому мы снова отметим, да, вот это есть наши истинные, замечательные, основные писатели нашей знаменитой русской классической литературы. Поэтому, уважаемые слушатели, несмотря на то, что о нем по телевидению мало говорят, что его в программу мало ставят, мы-то с вами давайте к нему обращаться, своим детишкам читать, даже старшеклассникам, может быть, вот так же пытаться трактовать по-другому, чтобы они не забывали.
И с другой точки зрения посмотрели на уже, может быть, как им кажется, избитые и понятные морали, то есть те выводы, которые делает в своих баснях Крылов. Он скончался, по-моему, в 1844 году, и важно, что похоронен именно в некрополе Александра Невской лавры в Петербурге. Ну, давайте перейдем к заданию, которое мы традиционно даем нашим радиослушателям. Будем очень рады, если вы откликнетесь на нашу программу и выполните небольшие задание, пожалуйста.
Так как мы рассматривали именно темы, которые брал Крылов, а это действительно интересно, потому что он брал такие темы, которые потом будут забывать или трактовать прямо противоположным образом, то мы вам предлагаем задание найти басни Крылова на тему, например, вот отношение к власти. Или, например, на тему блудного сына. У него есть такие.
Да, вы, пожалуйста, укажите название этих басен, да, и если у вас есть замечания, как вы воспринимаете эти басни, то нам будет тоже очень интересно узнать ваш взгляд.
Да, в общую копилку, как мы и договаривались.
Дорогие друзья, мы подводим итоги нашей передачи. Звучала программа «Уроки русской литературы». В студии была Елена Николаевна Себина, ведущая этой программы и автор книги о русской литературе «Записки сельского учителя» Лобастов Николай Алексеевич. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Благодарим за внимание.